Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, российская столица, у микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, наши координаты, смс-портал плюс 7925-888-8948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495, трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале и в социальной сети ВКонтакте. О чем мы будем говорить в течение ближайшего часа? Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Врачам просят дать право заниматься частной практикой. Что это такое, почему до сих пор нет частной практики и какие там препятствия? В Совете Федерации предложили запретить мотоциклистам ездить между рядами. Удивительно, что этого запрета у нас до сих пор нет. Там такие споры ожесточенные по этому поводу идут. И, наконец, названа лучшая диета для молодости мозга. Сегодня вот пятница у нас, да, последний день рабочей недели, поэтому поговорим мы о молодости мозга.
Поток. Успеем сказать главное.
Массированные атаки сегодня подверглись несколько регионов России. По-моему, специалисты говорят, что это одна из самых таких массированных атак. Атаки беспилотников украинских. В оперативном штабе Кубани заявили, что сегодня несколько районов края были атакованы. Так, какие, значит, это Темрюкский район, Ейские, Северские районы. В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом, расположенный на берегу Азовского моря. Погибших, пострадавших нет. Там гостиница была, там постояльцев эвакуировали. Так, что еще? В результате работы ПВО в поселке Афипском под Краснодаром, где находится крупный нефтеперерабатывающий завод, сбитое БПЛА. Насколько я понимаю, один человек сегодня, да, погиб в результате этой атаки. По крайней мере, то, что я видела, погиб один человек, если там какого-то уточнения нет по этому поводу. Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. У нас на связи. Константин Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот сегодня произошла массированная такая атака, одна из самых крупных, если не самая крупная на данный момент, да, атака БПЛА. Краснодарский край подвергся этой атаке. Ну, Крым, понятно, там каждый день уже очень много сбивают. Вот Краснодарский край, и опять пытаются они, значит, наши НПЗ атаковать, нефтебазы НПЗ. Что мы можем сделать? То есть понятно, что эти атаки, они, скорее всего, будут усиливаться с каждым разом все сильнее и сильнее. Как мы можем нашу нефтеперерабатывающую отрасль защитить от этого? Ведь понятно, что как бы куда они летят, эти аппараты.
Ну как? Есть два пути. Путь радикальный – это проведение решительной наступательной операции с целью полного разгрома, значит, ВСУ путем окружения ее на восточных границах, там, где вот у нее основная группировка на левобережной Украине, вот и принуждение режима Зеленского капитуляции. По политическим мотивам эта задача неразрешимая. Ну, точнее, трудноразрешимая. Хотя она может состояться в ближайшее время. С военной точки зрения мы способны это сделать в достаточно короткие сроки. Второй путь паллиативный. Ну, он стандартный. Это первое. Нанесение ударов по районам, по предприятиям, которые производят эти беспилотники. Второе. Нанесение удара по коммуникациям, по которым эти беспилотники доставляются в районы боевого предназначения. Третье. Нанесение ударов по тем, так сказать, железнодорожным узлам, где происходит перегрузка комплектующих этих беспилотников, комплектующих для этих беспилотников поставки с запада на нашу, на территорию Украины. Вот. Это наращивание радиационного поля, это усиление средств противовоздушной обороны, то есть установку зенитных ракетных комплексов, которые будут сбивать эти беспилотники, которых надо, кстати, производить. Ну вот примерно такой комплекс средств. Ну, есть еще одни меры. Мы, я об этом говорил, это беспилотник, ударивший по, значит, по отношению этого беспилотника, который ударил по радиолокационной станции в Краснодарском крае, радиолокационной станции дальнего горизонтного радиолокационного вооружения системы противоракетного наблюдения. Вот. Вот этот беспилотник, вот этот удар. Вот. То есть это что сделать? Надо первое. Надо разобраться, что это за беспилотники. Установить, что беспилотники имеют большую дальность стрельбы. Далее. Установить, что эти беспилотники производятся, комплектующие к ним, на территории иных государств. Вот. Далее. Собрать международную комиссию. И собрать тех стран, которые... представителей тех стран, которые являлись содружественными. И на основании этой комиссии, вывода этой комиссии, прийти к выводу, что старт этих беспилотников, откуда они стартовали, неизвестен. Даже из полета беспилотников позволяет применять эти беспилотники с территории стран НАТО. Например, Великобритании. Например, Британия, она не Великобритания, просто Британия. С территории Британии. А на основании вывода этой комиссии заявить, что мы имеем место, имеет место факт, вот, что фактически мы имеем все основания предполагать, что эти беспилотники, произведенные за пределами территории Украины, поскольку на территории Украины все разгромлено, разбит нами, вот, эти беспилотники теперь в этих условиях, значит, наносят удар по нашей территории. Вот. То есть это является актом военной агрессии Британии против России.
Ну, это совершенно очевидно, что эти беспилотники поставляются на Украину, как бы уж комплектующие это точно. Также они уже били ракетами по Белгородской области.
Значит, это политическая акция, которая должна быть сделана. Вот если она была бы сделана вот так вот, в такой редакции, то дальше мы получаем право. Никакой там не морально-психологическое или еще какое-то, а вполне себе юридическое. Ответить в рамках решения задач самообороны по этой самой вонючей Британии. Извините за выражение.
То есть вот разбомбить Британию?
Так точно. Мы имеем так, пусть это полное моральное право. Вот.
А что будет дальше?
Ну, не обязательно всю Британию разбомбить, а нанести удар по каким-то критически важным для Британии местам. Вот. То есть, вот, как минимум, там, для начала не по самой Британии врезать, а врезать по какому-то его объекту британскому. Вот. Вот. И на этом фоне дальше объявить, что при учитывая вот такое безобразное поведение...
Но это же страна НАТО. То есть это будет непосредственное военное столкновение с НАТО у нас тогда начинается.
Да, да, пусть они думают. Надо посмотреть, кому хуже будет от этого. Пока НАТО больше боится нас, чем мы ее. Вот. А дальше вот поставить такой ультиматум. Вот такой пример картины. Вот тогда... Тогда можно было бы говорить о том, что все эти потуги, они все закончились бы очень быстро.
Вот. Ну, в общем, да, я боюсь, что все может закончиться очень быстро, да. Да. Спасибо большое, Константин Валентинович. Спасибо большое. Спасибо. Константин Сивков, доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, был у нас на связи. Да, мы, в общем, обсуждали, что можно делать с тем, что Украина наращивает запуск беспилотников по территории России. Такой эксперт предложил радикальный способ. Ну, это, знаете, как говорят, надо подумать. Так, да, Сергей пишет, какие-то у вашего эксперта заключения направлены исключительно на эскалацию вплоть до Третьей мировой войны и все из-за беспилотников. Нет, слушайте, ну, беспилотники, да, беспилотников будет больше, это совершенно очевидно. Вопрос был в том, как защитить наши НПЗ, наши объекты, да, от их атак, собственно, вопрос был совершенно конкретный. А, может быть, какими-то дополнительными средствами можно это сделать. Адам пишет, после этого только вставая страна огромная. Ну, вы знаете, учитывая там наличие стратегического ядерного вооружения, я думаю, там уже никто не встанет, я боюсь. Ну, это правда не смешно, это скорее грустно. Итак, сегодня Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских БПЛА, и в результате есть разрушение, один человек погиб.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Врачам просят дать право заниматься частной практикой. Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения подготовила обращение в правительство и Госдуму с просьбой разрешить врачам заниматься частной практикой при наличии страхования ответственности их действия в обращениях, которые имеются в распоряжении российской газеты, в частности, говорится. В настоящее время врач не имеет права и возможности застраховать свою ответственность перед пациентом, а также заниматься частной практикой вне стен медицинского учреждения. Эта ситуация во многом обусловлена особенностями действующего законодательства, которое определяет правовой статус врача исключительно как работника медицинской организации. В федеральном законе об основах охраны здоровья граждан России есть понятие «лечащий врач», есть понятие «медицинский работник», но понятие «врач» при этом отсутствует. По этой причине по закону врач не имеет возможности оказывать частную врачебную практику. Мы предлагаем ввести понятие «врача» в законодательство и обязать врачей страховать свою профессиональную ответственность. Сегодня водители в обязательном порядке страхуют автогражданскую ответственность. Мы же предлагаем страховать жизнь и здоровье людей, которые зависят от квалифицированных действий врача, подчеркивает председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, член Общественной палаты России Муслим Муслимов. Это в первую очередь благоприятно отразится на качестве медицинских услуг, которые оказывают пациентам. Кроме того, эта мера позволит обеспечить непрерывное повышение квалификации медспециалистов. Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», кандидат медицинских наук Семен Гальперин у нас на связи. Семен Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Семен Николаевич, я так понимаю, у нас нет возможности, да, у врачей заниматься частной практикой, как это во многих странах практикуется?
Ну, не скажу, что полностью исключена такая возможность, но сам процесс получения такого права, он у нас немножко затруднен. Дело в том, что у нас медицинская лицензия выдается только организациям. Врач может действительно получить право на ведение практики, если он зарегистрирует организацию. И в принципе для одного человека это можно. Но для этого нужно помещение, ряд условий и возможностей. То есть это сделать может далеко не каждый. Вот. А в большинстве стран мира любой врач получает лицензию уже по факту своей профессии.
А, то есть он сразу ее получает?
Ну, он должен получить лицензию. Как только он получает право на работу, он получает и лицензию. Вот. И тогда в медицинских учреждениях работают лицензированные врачи. На самом деле, это ведь проблема не только в том, что у нас врачи не ведут частную практику, но и это проблема взаимодействия врачей с медицинскими учреждениями, которые их нанимают на работу. Врач, когда подписывает договор, у него нет фактически возможности представлять свои условия, на которых он идет в организацию. Вот если бы приходил врач, имеющий лицензию, да, то он бы мог обговаривать условия, на которых его принимают на работу. А так, лицензия имеется только у медицинской организации, медицинскую по услугу, как у нас сегодня говорят, оказывает только медицинское учреждение.
А, то есть, получается, как бы не врач оказывает услугу, а именно вот эта организация.
Да. Угу. По закону на сегодняшний день медицинскую услугу оказывает только учреждение. Угу. А врач, он как бы там наемный работник, но его наняли на какую-то конкретную функцию для организации. То есть врач прямого отношения к пациенту вроде бы и не имеет.
Угу. Интересно.
Поэтому сегодня как раз в Государственной Думе это и обсуждается на самом деле. Во-первых, изменить законодательство. Ну, хотелось бы убрать понятие медицинская услуга и сделать только медицинскую помощь. Вот. Но это как бы достаточно длинная такая правовая коллизия. Вот. А кроме того, да, врачам, я считаю, необходимо дать возможность лицензировать свою практику. Тогда у них будет выбор либо работать самостоятельно, либо наниматься на работу в медицинском учреждении. Тот выбор, которого у нас сегодня нет. Вот. Но есть еще и другие вопросы, в частности, финансового плана. Вопрос страхования медицинской ответственности, например. Вот. Это достаточно большие затраты, и если... А в принципе, это тоже вопрос будущего, который необходимо решать. Вот. Но, к сожалению, у нас затраты на дешевую рабочую силу, называемую медицинским работником, таковы, что туда, если включить еще страхование ответственности, то слишком сильно они вырастут в процентном отношении. Вот. А там, где зарплаты у медработников достаточно высокие, вот туда включаются и затраты и на страхование, и на обучение, и это все очень большие суммы. Да, это потребует больших вложений, в том числе от государства, но вопрос в том, хотим ли мы оказывать действительно настоящую, качественную, доступную медицинскую помощь нашим людям. Достойны ли наши пациенты врачей хороших или только дешевых?
Угу. А, то есть это зависит от этого. Ну, допустим, вот я врач, да, если будут все вот эти вот предложения приняты, то правильно я понимаю, что, как во многих странах, допустим, я могу открыть свой кабинет прямо у себя дома?
Не скажу, что дома, да, для этого должны быть определенные условия, да, и санитарные гигиенические условия, там, и все требования к медицинским кабинетам, но это... как бы решаемый вопрос. Угу. Вот. А вопрос лицензирования, да, если сегодня вы должны открывать частную клинику, регистрировать, это очень сложно. Угу. Вот. А по нормальной практике вы будете иметь лицензию и действительно сможете открыть кабинет врачебной практики.
Угу. А более того, я так понимаю, что если будет вот такая лицензия, то врач сможет и ездить на дом к пациентам, оказывать им помощь на дому.
Ну, это, опять же, вопрос.
В частном порядке. В частном порядке.
Да, разные виды деятельности уже. Это уже детали, да, но все это решаемые вопросы.
Угу. А вот как это происходит вот в других странах, да? Это мы идем по этому же пути сейчас, то есть вот пытаясь вот эти вот предложения вносить?
Мы бы хотели идти по этому пути, дав, дав врачам изначально право получать лицензию на медицинскую практику. Ну, хотя бы уравнять их с работодателями, да, в правах. Потому что сегодня врачи просто бесправны в этой ситуации, и им просто диктуются условия, и у них нету выбора. Вот как... Поэтому... ну, таким образом, да. А в мире врач – это вообще-то очень авторитетный человек. И заработные платы врачей очень высокие всегда. Именно потому, что это, ну, дорогостоящая сфера медицинской помощи. Да.
Ну, например, врач... в США врач-кардиолог приблизительно полмиллиона долларов в год получает. Вот,
ну,
такие зарплаты.
Больше, да. Но вы
поймите, это среднее. Да, там,
при высоких... заработных платах у них и высокие зарплаты. Вот, допустим, о зарплате я всегда привожу пример о международных конференциях, на которые со всего мира приезжают доктора обычные, а из нашей страны в основном чиновники. Вот. А врач обычный не может заплатить за такую поездку, которая, конечно, им нужна, да не зря со всего мира туда приезжают врачи для обмена опытом, для обучения и так далее, потому что его зарплата, это его поездка обойдется ему в полугодовую, иногда и в годовую зарплату нашего врача, да, угу. Вот, при том, что из любой другой страны врачу это доступно, угу. Вот, он не может там купить себе доступ к какой-то хорошей библиотеке, да, какие-то книги получать, да, которые все, ну, в общем, ну, мы всегда говорим, что нищий врач – это опасность для пациента, потому что он
да.
думает совсем о другом.
Это правда. Вот наш слушатель Адам пишет: сегодня дефицит врачей, если примут этот закон, медицинские учреждения опустеют, идея хорошая, но как ее провести в жизнь без издержек?
Нет, здесь же вопрос о количестве врачей, угу. Да? Зачем нам врачи в поликлиниках, если они могут сделать свои кабинеты? Угу. Вот те, которые сегодня из поликлиник уходят в другую профессию или уезжают за границу, они откроют свои кабинеты. Угу. То есть количество врачей, мне кажется, наоборот, увеличится. Угу. Вот, в общем. Просто они не будут привязаны вот к тем условиям, которым и создают государственные учреждения, да, ну, сегодня и частные, кстати, ввиду отсутствия конкуренции, вот, и они смогут сами создавать эти рабочие места, и тогда они не будут уходить из профессии.
Угу. А вот это вот понятие медицинская помощь, да, то есть хотят заменить медуслуги медицинской помощью, это немножко тоже странно выглядит, потому что все-таки это же услуги, если человек за них платит.
Ну, здесь, понимаете, это вопрос уже терминологии. Мы немножко как бы приучены к такому пониманию, что услуга – это все-таки какая-то такая техническая вещь, угу. Которую, ну и потом, если это услуга, давайте сразу скажем, что по желанию я могу ее оказать, могу не оказать. А вот за неоказание медицинской помощи существует уголовная статья. Давайте тогда спросим, это все-таки помощь или услуга?
Ага, но речь идет все-таки о платных услугах, а помощь, наверное, это экстренная, в экстренном случае, если тебе не оказывают.
Ну, знаете, я не вижу разности. Вообще, я считаю, что не должно быть никакой разницы между платными и бесплатными медицинскими услугами. Угу. Вообще, во всем мире они одинаковые, проводятся на одинаковых условиях, да. Угу. То есть должна быть единая система, да. Почему платные услуги должны быть через кассу? Они не должны быть, они должны быть все-таки страховыми на самом деле, вот. Это тоже отдельная проблема, когда у нас существуют разные виды, разные каналы медицинской помощи, которые по-разному оплачиваются, стоят иногда в десятки и сотни раз дороже. Значит, ну, мы же знаем, в поликлинике вы приходите, вам говорят, что вы не можете получить этот вид медицинской помощи, но вы можете ее получить, да, как по-вашему получается, как услугу, но за деньги. Ну, это же бессмысленно.
Ну, это такая история существует, кстати, не только у нас, но и на Западе тоже, потому что там бывает, что...
Ну, разные страховок, да.
Ну, да, по вот этой национальной системе, там, не знаю, медицинской, там тоже в Великобритании, ты будешь ждать врача иногда до полугода, поэтому люди идут платно. То есть, ну, тоже есть свои нюансы везде. Спасибо большое, Семен Николаевич. Семен Гальперин, президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», кандидат медицинских наук. Обсуждаем мы предложение Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения. Просят они разрешить врачам заниматься частной практикой при наличии страхования ответственности. Их действий предлагается ввести понятие врача в законодательство и обязать врачей страховать свою профессиональную ответственность. То есть у нас нет понятия «лечащий врач». Представляете? Вот, кстати, я только сегодня об этом узнала. У нас нет в федеральном законе понятия «лечащий врач», у нас есть понятие только «медицинский работник». Вот такая вот неожиданная история. Александр Чуркин пишет: в рабочее время обязан оказывать услуги по профилю, если деньги берут. Не совсем понимаю, они и так оказывают деньги по профилю, если деньги берут, а если не берут? В любом случае, если вы оплачиваете МС, это все равно страховая компания за вас платит. Там в любом случае берут деньги. Далее у нас новости, а потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Наш координат смс-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». В социальной сети ВКонтакте и на YouTube-канале, везде можно на нас посмотреть. Ну и, соответственно, трансляция также ведется на нашем сайте. На нашем сайте говоритмосква.ру. Итак, о чем мы будем говорить в течение ближайших уже 24 минут? Совет Федерации предложили запретить мотоциклистам ездить между рядами. Ну и в конце программы мы обсудим лучшую диету для молодости мозга. Можно ли сохранить молодость, в общем-то, главного своего органа?
Поток. Успеем сказать главное.
Совет Федерации предложили запретить мотоциклистам ездить между рядами. С такой инициативой обратился к Минтрансу сенатор Айрат Гибаддинов. По действующим нормам два транспортных средства могут находиться в одной полосе, если ширина позволяет им оставаться на безопасном расстоянии. Ездить по разметке нельзя. За это предусмотрен штраф 500 рублей. Мотоциклисты пользуются тем, что формально не выезжают на разметку, но создают угрозу своими действиями, считает сенатор. Поэтому введение запрета, по его мнению, обезопасит добросовестных участников движения. Обо всем об этом пишет газета «Коммерсант». Также там приводятся данные столичной госавтоинспекции, что с начала этого года в Москве и области количество ДТП с мотоциклами сократилось на 8% по сравнению с 2003, но непонятно, какой период имеется в виду. Александр Холодов у нас на связи, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член Общественной палаты Российской Федерации. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот насколько я помню, уже поднималась эта тема, да, вот этой езды мотоциклистов между рядами. Ну, так ничего, собственно, из этого не вышло. А почему до сих пор у нас нет запрета и какого-то регулирования, да, для мотоциклистов?
Ну, с одной стороны, запрет-то, в общем-то, есть. Никто не разрешал ехать между полос движения. То есть у нас водитель, неважно, он едет на мотоцикле или едет на машине, он должен передвигаться по полосе. То есть, в принципе, вот это движение между полос, это и запрещено правилам дорожного движения, и, в принципе, мотоциклист должен тогда постоянно, как минимум, если он перестраивается, показывать сигнал поворотника. Но мы на практике видим, что, естественно, это не очень соблюдается. И, кстати, для самих мотоциклистов, особенно если это не медленное передвижение где-то в пробке, а действительно в потоке, это не так безопасно из-за того, что разметка более скользкая.
Это не просто небезопасно, это небезопасно для всех. Они это делают с огромной скоростью. Естественно, никакие поворотники не успевают включать. И ты просто сам, вот находясь в автомобиле, можешь его просто не заметить.
Ну, на самом деле здесь, если уж глобально что-то менять в правилах дорожного движения, то здесь еще глубже надо копнуть. И, кстати, вот Общественная палата пытается, по крайней мере, инициировать вот такое изменение глобальное в правилах дорожного движения, вот полностью переписать. И это как раз вот тоже один из таких элементов, который можно было бы рассмотреть. Что за проблема в ПДД? У нас есть два понятия, которые автомобилисты многие путают, то есть, вернее, не путают в тот момент, когда сдают экзамен ГИБДД, просто заучивают, а потом даже сейчас вот, говоря там полоса или ряд в обычной жизни, многие эти два понятия путают. Что такое полоса? Это то, что вот разметочки нас отчертили. Если мы смотрим ГОСТ, то у нас она может быть достаточно широкой, там, ну, там 4-5 метров может быть. То есть, ну, там в зависимости от категории дороги, от скорости, много от чего, от ширины самой проезжей части, иногда ее делают специально пошире, потому что видишь, что еще одна не влезает, и делают уже существующие пошире. И, в принципе, если мы говорим про какую-то там большую широкую дорогу, то зачастую в полосе свободно может поместиться даже два автомобиля, не говоря уже про мотоциклы. И, естественно, когда автомобилист смотрит где-то в ПДД, у него написано про движение там в полосах, где-то у него написано про ряд движения. И часто автомобилисты путают вообще, как можно там в два ряда, в две полосы, что запрещено, что не запрещено. И, например, в принципе-то нет запрета даже автомобилям ехать в одной полосе двум сразу. Ну, предположим, две малолитражки, какая-нибудь широкая полоса. Они помещаются, ничего вроде не нарушают. Вот, и даже, в принципе, непонятно, кто там кого обгоняет, если они едут с одинаковой скоростью или... даже это обгоном, кстати, вот опять же, да, говоря о правилах дорожного движения, изначально это могло считаться обгоном, сейчас обгон это только то, что с выездом на встречную полосу у нас по правилам дорожного движения уже лет 10 как примерно, да, соответственно, представим два автомобиля или там два мотоцикла, которые едут, или автомобили мотоцикл, которые едут в одной полосе, то есть, например, тот же мотоциклист не выезжает на линию разметки. Он помещается вместе с машиной рядом.
То есть он как бы параллельно едет, да.
Его даже нельзя обвинить в том, что он обгоняет, если он едет быстрее, потому что обгон это только то, что с выездом на встречную полосу. А если он едет, не меняя траектории движения, то он, в принципе, даже не перестраивается. Здесь сложно даже говорить, кто кому должен уступать дорогу, потому что они едут по одной полосе, в одном направлении, никто не меняет это направление, ну да, один чуть с большей скоростью, чем другой.
А это не может быть опасно?
Естественно, это может быть опасно, но здесь вряд ли подойдет тот подход, который предложили там в сайте федерации, давайте там что-нибудь дополним в ПДД. Здесь, если пересматривать, то полностью. То есть, может быть, убрать вообще такое понятие, как ряд, использовать только полосу или наоборот. Забыть, что у нас есть полосы, просто вот, да, есть определенная разметка, которая что-то подсказывает. Ну, давайте ориентироваться на то, сколько реально автомобилей поместилось на дорогу, и будем, исходя из этого, смотреть дорожную ситуацию. То есть здесь у нас правила дорожного движения, конечно, какую-то корректировку должны пройти, но вот с ГИБДД мы уже не один год спорим, потому что общественная палата предлагает более так радикально, революционно, давайте перепишем полностью с нуля правила, чем вот постоянно латать. ГИБДД все-таки более... такой эволюционный...
Они уже не ГИБДД.
Ну, если мы хотим про это поговорить, они ГАИ были всегда, потому что правильно называется ДОБДД, а в скобочках госавтоинспекция. То есть, в принципе, ГАИ как сокращение, только вот в таком полном варианте госавтоинспекции, никто от них не убирал. И всегда было правильно их называть ГАИ, даже когда мы их называли ГИБДД. Поэтому... здесь, в общем-то, давайте будем называть, кому как больше нравится. Это все является правильным.
Александр Львович, а может быть проще внести какие-то новые ГОСТы по разметке, да? Потому что у нас вот эти вот полосы, действительно, они то уже где-то, где-то шире.
Ну вот давайте, да. Смотрите, посмотрим. Вот у нас дорога самая узкая, которая может быть четырехполосная, это вот самая-самая узкая. Это 14 метров. То есть, чтобы было 4 полосы, это одна из них должна быть на 4-полосной дороге. Получается, пополам делим, да, это 7 метров. Еще раз пополам, получается 3,5. То есть, 3,5 метров полоса. При том, что машина, как правило, чуть больше, чем полтора, а малолитражка, может, и не больше, то, в принципе, мы понимаем, что спокойно две машины помещаются. И здесь, конечно, это все сделано с запасом, потому что не все же катаются на малолитражках и мотоциклах. Кто-то едет на автобусе, на огромном, или грузовике, или перевозит какой-то там катер, например, который, в общем-то, гораздо шире. Поэтому здесь сложно придумать, что такое в ГОСТах написать, но сейчас ГОСТы позволяют очень разную ширину делать у полос, в зависимости от того, вообще, сколько направлений, сколько полос, какой скорости дорога. И, может быть, и правильно, что это мы не приводим к одному значению, потому что было бы странно, если бы где-то там было 3 полосы и обрубок там 3 метра, например. Да, было бы очень странненько. Но вот, кстати, представьте, дорога 14 метров, да, она в середине двойная сплошная, и это 4 полосы. А представьте, эта дорога 13 метров... там, 55 сантиметров, например, там, 13,99. Формально это дорога, которая двухполосная, одна в одну сторону, другая в другую. И здесь уже полоса у нас почти 7 метров, ну, там, хотя бы 5 сантиметров. А уж в 7 метрах вы представляете, да, сколько машин вместе? То есть там реально 3 машины вообще спокойно помещаются, но по ГОСТу получается, если дорога меньше, чем 14 метров, она не может быть четырехполосной, потому что на четырехполосной дороге минимальная ширина полосы – это 3,5 метра. Угу. То есть представьте, да, дорога 7 метров в одну сторону – это всего лишь одна полоса. А там машины помещаются внутри, а то и 4, а если мотоциклами считать, то здесь целая колонна надо поместить. Угу.
Ну, в общем, вы не поддерживаете, да, эту инициативу соседа?
Я поддерживаю,
да.
Что нужно, если это что-то менять, то угу. Надо не просто там... Давайте запретим мотоциклистам.
Просто запретим, да.
Никто не разрешал. Ему никто это не разрешал. Давайте все-таки подумаем, как переписать так, чтобы это было понятно, чтобы хотя бы и автомобилисты в том числе не путали понятия ряд и полоса. Сколько полос, сколько рядов, это два разных вопроса. То есть автомобилисты могут ехать там в три ряда по двум полосам.
Ну да. Спасибо большое.
По одной полосе, в три ряда, как мы можем.
Да, спасибо, Александр Львович. Александр Хулудов, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член Общественной палаты Российской Федерации. Григорий из Санкт-Петербурга пишет: так это машины, когда стоят, помещаются, а на ходу они же раскачиваются. Это правда, да. Это да, это такое дело. Ну, у нас любят устраивать нагорядку там в трех полосах, там сделать шесть рядов, особенно в пробках, и вот это вот миллиметровщики. Как не разрешал, ведь разрешено, что не запрещено, Константин пишет. Это правда, это как Кафка, знаете. Руслан Т. На Волгоградском проспекте две грузовые машины задевают друг друга зеркалами. Это там, видимо, такое развлечение, аттракцион. Ты едешь на грузовой машине и задеваешь зеркалами. Знаете, хороший водитель, такой виртуоз, он не только зеркалом может задеть. Александр пишет: междурядье в пробках в основном, а пробки у нас везде в Москве, скорости небольшие, так что для нормальных водителей это не проблема. Лучше штраф поднять за не включение поворотников, не работающих стоп-сигналов раз в 50. Пункт 13 предлагает обвинить мотоциклистов в том, что они мотоциклисты, а не байкеры. Кстати, пункт 13, они не мотоциклисты, так что они байкеры. Есть понятие обгон, есть понятие опережения с последующим перестроением. Пишет ТМ, это правда. Это опережение, если не выезд на встречку. Галагенчик пишет. Да, Алишер уточняет, что весь смысл мотоцикла теряется, ведь это транспортное средство покупают для того, чтобы не стоять в пробках. Алишер, ну, вряд ли все-таки транспортное средство покупают для того, чтобы не стоять, именно вот для того, чтобы не стоять в пробках. Это просто любители адреналина. Ну, мотоцикл это, ну, как бы это другое, да, это понятно, что если человек покупает мотоцикл, то, ну, у него душа поет, так скажем, правда. Это очень большие любители. Приехать там с потной головой на работу, снять этот шлем, то весь в поту, ну, просто красота, на самом деле, именно на сердце. Но действительно, ты своих коллег на машинах обогнал, там, минут на 10, наверное, точно. Итак, Совет Федерации предложили запретить мотоциклистам ездить между рядами. Мы сейчас поняли, что вот нам надо еще как-то обозначить, да, что такое мотокросс, что такое ряд, что такое полоса. Вот ты им пишешь, что я мотокроссом занимаюсь. Ну, блин, что могу сказать? Классно, мотокроссом занимаетесь, здорово, а я вот ногу сломала, не могу ничем заниматься, ни мотокроссом, ни велосипедом, вообще ничем в жизни. Завидую вам, ТМ, честно. И вообще, если бы я была мужчиной, я бы, конечно, купила, скорее всего, себе мотоцикл, честно могу сказать. А поскольку я не мужчина, ну, женщина тоже ездит, но мне как-то неудобно просто. Это все, у меня руки маленькие. Да, часто вижу девушек на байках, это правда, но физически не очень. Я не знаю, это что-то такое маленькое надо попробовать купить. Так, что же наш эксперт раскритиковал, да, предложение Совета Федерации, в котором хотят запретить мотоциклистам ездить между рядами, между полосами. Вот надо сначала выяснить, что ряд, что полоса, а потом уже запрещать или не запрещать. А проще, может быть, какие-то написать новые правила, понятные для всех.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Катя мне пишет: вы даже не представляете, сколько девушек обучаются в мотошколах. Катя, я представляю, потому что я сама ходила в мотошколу, не поверьте. Упала сразу, кстати, с первого раза. названа лучшая диета для молодости мозга. Биолог Гонсалес Био. Кето-диета останавливает старение мозга. Вот к такому выводу пришел. Кето-диета воздействует на мозг, останавливает его старение, улучшает память, считает профессор университета Чили, института Бака в Калифорнии Кристиан Гонсалес Био. Лучшую диету для молодости мозга он назвал... изданию Newsweek. Гонсалес Био уточнил, что эффективность кето-диеты была продемонстрирована только на мышах пока. То есть уже все успешно, но пока на мышах, как обычно. Однако, по его мнению, эксперимент открывает дорогу разработки новых подходов для улучшения работы мозга в старости. Гонсалес Био добавил, что такой метаболический сдвиг называется кетозом. Достичь его можно, если рацион на 75% состоит из жиров. Биолог предположил, что в состоянии кетоза происходят изменения на молекулярном уровне, которые улучшают связи между клетками в мозге, отвечающими за память. В то же время эксперт предупредил, что большинство людей не могут придерживаться кето-диеты, так как она требует жестких ограничений в выборе пищи. Наталья Круглова, врач-диетолог, член Национального общества диетологов, у нас будет сейчас в эфире. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Добрый день.
А скажите, пожалуйста, вот эти вот выводы ученого Гонсалеса Био, они стали для вас какой-то новостью?
Нет, новостью не стали. Про кето-диеты действительно говорят уже несколько лет. И в парадигме влияния на сохранение когнитивных функций головного мозга, да, про нее тоже говорили.
Угу. А в чем опасность этой диеты? Все-таки это не так просто же, да?
Да, кето-диета вообще изначально она разрабатывалась как лечебная диета для лекарственно-устойчивой эпилепсии у детей. Сейчас ее практически не используют с этой целью. Иногда используют с точки зрения снижения веса, например. Но нужно понимать, что это неустойчивый стиль питания. Угу. Оставаться длительно или постоянно на кето-диете, к сожалению, небезопасно. Исключается целый ряд продуктовых групп. Например, не используются практически ягоды и фрукты, используются в минимальном количестве крахмалистые овощи, цельнозерновые продукты. И таким образом рацион не обеспечивает всеми необходимыми нутриентами. Есть риск дефицита, например, витамина С, есть риск дефицита калия, пищевых волокон, витаминов группы В, цинка, магния. То есть такие риски при использовании кето-диеты существенны.
А что вообще такое кето-диета? Да, вот 75% жиров, это как надо есть, чтобы 75% жиров у тебя было?
Да, в основе данной диеты белковые продукты с высоким содержанием жиров. Ну, например, это жирная рыба, жирное мясо, бекон. Это из овощей, например, приветствуется использование авокадо, потому что авокадо содержит жиры. Орехи, семечки, различные молочные продукты с высоким содержанием жиров. Но чаще всего сливки, сыр, сливочное масло, яйца также используются в данной диете. И некрахмалистые овощи или листовая зелень, вот тогда, да, такое соотношение сохраняется. Ну, и мы понимаем, что исключаются крупы, сладкие продукты, бобовые продукты, они из рациона исключены.
Ну, это фактически все углеводы исключаются.
Да, да, углеводы прям с минимальное содержание, буквально 5-10% от суточного рациона.
То есть получается, что мозг у тебя будет работать хорошо, но все остальное не очень?
Да не факт, что и мозг будет работать хорошо. Есть люди, которые болезненно переносят этот переход и чувствуют слабость, сонливость, такую общую астению. Работоспособность, конечно, сильно падает.
А как вот, как вообще врачи прописывают вот подобные диеты? Да, все равно всю же жизнь так нельзя питаться. Это, наверное, какими-то отрезками.
Иногда эту диету рекомендуют на короткий период, не более 1-2 месяцев ее использовать, но, честно говоря, есть другие более здоровые способы и снижения веса, и поддержания здоровья головного мозга, и когнитивных функций, профилактика заболеваний центральной нервной системы. Эта диета точно не единственная, и те риски, которые с ней связаны, многие исследования, которые проводились относительно этой диеты, говорят о том, что нам нужны дополнительные исследования, более продолжительные, чтобы мы могли говорить о безопасности использования этой диеты. Здесь, опять же, есть риск еще и заболеваний сердечно-сосудистой системы, изменений холестеринового обмена. Поэтому диета небезопасна, к сожалению.
А вот какие альтернативы есть, да? Вот какие, может быть, наиболее сбалансированные, если говорить о диете или, может быть, о стиле питания вообще, о системе питания?
Если мы говорим про поддержание когнитивных функций, угу. и в том числе, например, профилактика заболеваний центральной нервной системы головного мозга, и в том числе, например, болезни Альцгеймера, то есть такая диета, она называется MIND-диета. Она разработана, или диета разума иногда ее называют, она разработана на основе средиземноморской диеты, и многие принципы этой диеты, они, в общем-то, аналогичны принципам средиземноморской диеты. Угу. Рекомендуется использовать большое количество растительной пищи, овощи, фрукты, листовая зелень и акцент на ягоды, причем ягоды с темной окраской, потому что они содержат ряд антиоксидантов, необходимых в том числе для поддержания здоровья головного мозга. Минимум 1-2 чашки ягод в неделю человек должен использовать. Uh-huh. Также есть акцент на цельные злаки, те злаки, которые будут содержать больше пищевых волокон, больше растительного белка, витаминов группы В, магния. В качестве перекуса рекомендуется использовать горсть орехов, uh-huh. использовать бобовые продукты как источник белка. Они не содержат насыщенных жиров, но при этом содержат и растительный белок, и пищевые волокна, и фолиевую кислоту. И если нет противопоказаний, то не возбраняется использование красного сухого вина, но не более чем 0,5 бокала, 1 бокал в течение дня.
Угу. Ну, вообще, в любом случае, прежде чем садиться на какую-то диету, да, менять систему питания, все-таки, наверное, стоит писаться со специалистом, сдать там все анализы, пройти какие-то исследования.
Да, это будет очень здорово, если есть такая возможность проконсультироваться со специалистом, чтобы специалист уже индивидуально для вас скорректировал рекомендации.
Угу. А не только там, пользуясь услугами соцсетей, скажем так. Да, спасибо большое, Наталья Андреевна. Наталья Круглова, врач-диетолог, член Национального общества диетологов, рассказала нам, в чем, собственно, опасность кето-диеты, какие есть альтернативы. Альтернативы есть совершенно разумные и понятное. Компот без косточек, пишет Александр Чуркин. Можно и с косточками. Почему без косточек? Косточки просто выплевываете. Так, Григорий, Санкт-Петербург. Вы нам написали, знаете, сколько сообщений? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сообщений по поводу кет-диет. Что с вами, Григорий? У вас какая-то личная история есть? Расскажите, чем вам так это не угодило? Уведите кето-диетологов, бейте их ногами. Кето-диетологи – это нацисты, их надо сажать в тюрьму надолго. Адам спрашивает, а как же прислушиваться к пожеланиям организма? Адам, знаете, ваш организм бывает неразумен. Вот очень странно, да, что у вас там мозг, какие сигналы подают вашему организму, непонятное совершенно. Организм ваш может хотеть там килограмм чипсов. Можете прислушаться, съесть или выпить 10 литров молока, вам будет, скорее всего, нехорошо. Так что по желанию организма, организм может захотеть алкоголь в больших количествах. Так что, не знаю, я не уверена, что организм всегда вам правильно подскажет, увы. Практика показывает, что это не так. Так, Григорий Санкт-Петербург что-то пишет. Я не понимаю, что вы такое... Что с вами, Григорий? Сегодня я понимаю, что сегодня пятница, но вы какие-то странные шлете сообщения, совершенно мне непонятные. Так, мы поговорили, да, сейчас о лучшей диете для молодости мозга. Ну, якобы лучшая диета для молодости мозга, по мнению профессора университета Чили и института Бака в Калифорнии Кристиана Гонсалеса Био, он сказал, что это кето-диета, да, которую пока ее протестировали на мышах, как обычно, все лучше достается грызунам. И, собственно, есть какие-то вот разработки, да, но надо 75% жиров есть, и, в общем, это, конечно, не знаю, не всем, конечно, далеко это подойдет. Биолог предположил, что в состоянии кетоза происходит изменение на молекулярном уровне, которое улучшает связи между клетками в мозге, отвечающими за память. Но вот наш эксперт Наталья Круглова, врач-диетолог, сказала, что это, в принципе, действительно подтверждается, но эта диета далеко не может быть всем прописана. Ну, есть вот так называемая диета разума, которая намного сбалансированнее и лучше. Шеф-комендор пишет, что интервальное голодание лучше всего. Нет, шеф-комендор тоже, знаете, нельзя всем рекомендовать интервальное голодание. Лучшая диета для мозга – это умная книжка, пишет Александр Чуркин. Абсолютно точно, умная книжка. И не одна, Александр, не одна книжка, а много, целая полка. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».